Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это действительно передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех, кто слушает нас по пятницам, вот в это самое время, я имею в виду 16 часов по московскому времени. Вещаем мы отсюда из замечательной студии «Радио Теос», которая находится в Москве. Я знаю, что есть и в Питере, но вот в данном случае я специально делаю акцент, хотя мы в одном часовом поясе, и с Питером у нас время совпадает. Говорю это специально для того, чтобы вы понимали, что у нас сегодня прямой эфир. Может быть, в какие-то разы вы можете слышать запись, и иногда нам напоминает администрация для того, чтобы люди не перепутали, не огорчались, чтобы вы всегда знали, когда прямой эфир, когда нет. В самом начале вы можете слышать вот обычно от ведущего дату и время, которые позволяют вам легко увидеть, прямой ли это эфир или нет. Поэтому сегодня у нас пятница, 16 часов, 18 августа 2017 года. Вот это легко позволяет вам увидеть, прямой ли это эфир или нет. Пусть Бог нас благословит. Я очень рад вот здесь для вас послужить сегодня, как и в следующие, если Бог даст жизни, пятницы, и в предыдущие, которые уже, наверное, ушли где-то, канули в вечность, но у нас остаются они на сайте. Как записанные, скажем так, с вами общения, полезные, потому что вопросы повторяются, и часто бывает, человек ищет подобные ответы на подобные вопросы, доходя вот в своей жизни, ведь мы, кто-то идет в первый класс, кто-то в пятый, кто-то в десятый, кто-то в институт, то есть мы разнесены с вами возрастами, и это относится и к духовным вещам. Поэтому иногда человек созревает, и ему важен ответ вот на этот вопрос, актуальный, насущный, сегодня, который беспокоит его. Наверное, для этого и организованы для вас прямые эфиры, и частью вот этого служения, этих эфиров является и данная программа. Пусть Бог нас благословит. Поэтому давайте будем дорожить временем, оно быстро у нас пролетает, у нас есть прекрасные возможности, о них я сейчас расскажу. Вы возьмите там ручку или карандашик, листочек бумажки для того, чтобы себе пометить, особенно для тех, кто еще не привык к нашим телефонам, а у нас есть бесплатная линия для россиян 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира. И почему я говорю для россиян? Потому что в границах Российской Федерации вот этот телефон из любого населенного пункта России сюда, в Москву, будет бесплатным. Это бесплатная линия. Поэтому, обращая на это внимание, это хорошая возможность. Это, я бы сказал, уникальная возможность пообщаться с Москвой, да еще со студией вот, христианской программы, с кем-то из служителей. В данном случае этот телефон также и в моей программе мы часто используем. Он у нас универсальный, он для всех программ. Поэтому еще раз, бесплатная линия 8 800, восьмерка с двумя нулями, 800, да, 8 800 333 1706, телефон прямого эфира сюда. Пожалуйста, дозванивайтесь, готовьте ваши вопросы. Если они уже приготовлены, то кратко их формулируйте. Конечно, я всегда прошу представляться, это, наверное, хороший тон, как говорят, да, любые вежливые люди, особенно когда общаются, они называют свое имя, и мне проще будет, конечно, обратиться как-то к вам, да. Ну и, конечно, у нас есть очень широкая, сейчас все больше и больше ширится аудитория слушающих нас через интернет, и причем в любой стране мира, там, где существует интернет, есть русскоговорящие, можно сказать, диаспоры, есть те, кто когда-то поехал туда, на Запад, на Восток, и Корея, знаете, это Восток, да, вот, и Запад, ну, мы все-таки как-то больше говорим про Запад, но, в общем, в любую страну. Помню звонки из Турции, из Финляндии, из Кореи тоже, Южной. Поэтому бывает, люди связывают свои судьбы, и там уже у них вторая половина, и такие смешанные браки бывают, всякое бывает. Поэтому иногда человеку нужно для того, чтобы через радио получать какую-то поддержку, ответы на свои вопросы. Конечно, я всегда рекомендую иметь возможность так или иначе посещать какую-либо поместную церковь, христианскую поместную церковь. Почему? Потому что, сказал какую-либо, потому что даже иногда конфессия не столь важна, потому что если в церкви возвещается Слово Божие, если там любящий Господа служитель, один или два или три, если там собираются дети Божьи, вот в полном смысле этого замечательного слова, то я думаю, что полезно было бы, чем вообще никуда не ходить, посещать, может быть, даже другой конфессии, общину и храм. Пусть Бог вас в этом благословит и даст вам мудрости для того, чтобы не остыть духовно. Любому христианину нужно общение. Даже радио, и в том числе это, не восполнит эту нужду, не восполнит. Господь собрал нас, и есть такое греческое слово «койнония», да? Вот, это такое церковь в значении общины, общества. Помните, где, ну, такое известное, в конце мы всегда молимся, благодатью закончим, говорим, да, благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Святого Духа, вот там тоже это греческое слово стоит. Вообще оно часто употребляется в Новом Завете до 40 раз, с разными нюансами, но где везде акцент делается на это уникальнейшее общение детей Божьих, таких разных, но призванных, откликнувшихся на этот призыв, рожденных свыше, вдохновленных Духом Святым, погруженных в Его тело, для этого необходимо общение. Ну, вот несколько слов специально для того, чтобы вы себе как-то это пометили, это мое пожелание пасторское для всех. Когда я вижу людей, остывших в больших, особенно крупных городах, знаете, крупные города съедают людей, вот в буквальном смысле, суетой, несколькими работами, и смотришь, выхолащивает настолько человека, что был такой горячий христианин, так много даже трудился, потом выжатый, как лимон, говорят. Вот это очень опасно. И самое главное, что состояние становится таким теплым, да, вот он не горит для Бога, ему суета как-то, вот говорят, быт заел, даже есть такое выражение, вот съедает большие города, поэтому будьте осторожны и внимательны к своей собственной душе. Москва — это не исключение, а предостережение для каждого из нас, что это тоже крупный город, в котором много суеты, много дел, их всех все равно не переделать, но которые отвлекают нас иногда от вечности и ослабевают наше духовное состояние. Пусть Бог благословит вас. Итак, 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, особенно для всех россиян, бесплатная линия. Для тех же, кто к нам хотел бы дозвониться или какое-то сообщение прислать, вот передо мной экраны компьютеров, и есть у меня такая возможность в таком прямом эфире, в живом эфире получать ваши сообщения, что я уже вижу, приходят тут некоторые, слава Богу. Итак, скажу, Viber и WhatsApp — это современные такие программки в сотовых телефонах, в смартфонах, которые позволяют даже позвонить через телефон, это не будет так уж много стоить, там какие-то копейки, вот, поэтому звоните, если у вас есть такая программка, и у вас, скажем так, международная связь для вас дорого и не совсем удобно. 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда, а Viber WhatsApp это +7 977 850 09 96, еще раз помедленнее скажу, +7, ну, кто знает, да, можно в каких-то случаях восьмерку набирать, это равное, но лучше здесь вот для этой программки Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Я понимаю, что в основном молодежь сейчас пользуется такими достижениями, хотя я знаю уже и не только молодежь, поэтому присылайте также ваши сообщения, они сюда попадут ко мне. Ну и, безусловно, кто слушает нас сейчас в любой точке мира, как я это сказал, через интернет, а такие сообщения приятно получать, и прошлый эфир привет передавали из Америки, и также от русскоговорящих там слушают, поэтому всем братьям и сестрам большущий привет, вот и из Москвы в том числе. Вообще христианство, оно не имеет границ, поэтому слава Богу за возможность нам, как соль, быть рассыпанным по всему лицу земли, чтобы сдерживать всякое гниение, и чтобы светом Христовым являть пример, и, может быть, вдохновлять тех, кто отчаялся, может быть, давать вот эту благую, радостную весть человеку, который нуждается, а все нуждаются в спасении души, укрепление нести слово. Поэтому пусть Бог благословит нас в разных странах, поэтому не только Америке, но и всем другим странам передаю большой привет. Итак, вот давайте посмотрим, что тут у нас приходит на почту. На почту у нас уже два сообщения пришло. Светлана из Праги. Вот видите, Светлана, большущий привет также христианам в Праге. Добрый день. Недавно узнала об унитарной церкви. Вышли из протестантизма, считают себя христианами, но отвергают Троицу. На чем они основываются и считают ли остальные их христианами вообще или относятся к таким группам, как мормоны и свидетели Иеговы? Спасибо. Светлана, хороший вопрос. Дело в том, что вопрос о Троице всегда сложный вопрос, и даже догматически сложно. Ну, конечно, он сформулирован. Конечно, не зря прошли вот эти века, когда так называемые века апологии, да, то есть защиты веры, когда христианство в целом перед другими мировоззрениями и вообще не христианскими взглядами, а их уже тогда было достаточно, особенно перед гностиками, которые хлынули в IV веке в церковь. Миланским эдиктом был такой император Константин, который в конце только своей жизни принял крещение, но очень благоволил и симпатизировал христианам. Помните эту историю, в общем, он пришел на трон, когда и даже не без помощи знамения определенного, так сказать, одержал победы, и он в его, скажем так, подданных, среди его подданных были реально вот искренние христиане. Мы знаем, что это были сложные века, еще до него мы знаем и гонения при Нероне, Доминициане, Тите и других императорах вообще. Книгу Откровений некоторые толкуют, что было 10 императоров, которые вот реально уничтожали физически. И вот в эти все века, почти что 3 века, христианство было с переменным успехом, катакомбное. То есть иногда оно так немножко как оттепель выходило, как бы, ну, обозначало, что вот оно здесь. А иногда просто приходилось прятаться. И вот именно Константин впервые, это было уже в IV веке, начало IV века, это год 313, по-моему, если память мне не изменяет, он Миланским эдиктом провозглашает христианство общей государственной религией, то есть наряду с пантеоном римских богов, божеств и греческих, что тогда еще имело большое влияние, он называет христианство или последователи Иисуса Христа легально, так сказать, разрешенными в империи. И это не только на этом не закончилось. Естественно, вот эти соборы, которые стали собираться, он предоставляет свой дворец, поэтому, когда мы говорим про апостольский символ веры, это я возвращаюсь к идеям Троицы, там было сформулировано все-таки на соборах все постулаты основные христианской веры, и собирались со всех краев уже распространившегося христианства, ну, Римская империя еще тогда пока имела какой-то вес, уже попозже она будет распадаться, мы знаем, и атаки, так сказать, различных вандалов и других племен, которые будут раздирать, так сказать, Римскую империю. А вот тогда еще при Константине Римской империи уже намечалось, скажем так, некий разлом с Византией, вот Византии с Римом, вот, это отдельная история, именно история. Вот. Но вот в то же самое время, вот в 300-х годах, начало IV века, собираются соборы. И одним из первых соборов было как раз это защита Христовой Церкви, потому что раз я логику такую, чтобы вам понятнее было за многими информационными сообщениями моими, чтобы вы не потеряли суть мысли. Когда христианство запрещено, то это удел немногих. Немногие пойдут в такую веру, где могут поймать и просто бросить ко львам на растерзание. Много раз еще подумаешь. И когда, наоборот, христианство становится государством признанным, и, более того, считалось это нормально, это хорошо, этому благоволит сам император, то вы понимаете, какие толпы людей пошли в христианство. Вот, извините за такой термин, ну, как бы переобулись, да, люди, вот у нас было в 90-х годах. Я верю в искренность принятия многими христианства, но, к сожалению, сегодня христианство до сих пор претерпевает, ну, я бы сказал, некий кризис от свободы. Потому что когда все свободно, то, пожалуйста, можешь повесить крестик, называть себя христианином, при этом непонятно, как эти люди живут, какой образ жизни ведут. Ну, греховный. Просто что тогда христианство? Просто красивая оболочка, красивая обертка. Может быть, это одна из разновидностей способов, ну, такого, может быть, мировоззрения. Может быть, это национальная черта, кто-то говорит. Да ни с чем христианство не должно быть связано. Христианство, оно выше, оно вне национальности, вне расовости, и об этом много раз написано в Священном Писании. Поэтому, когда это становится вот таким общедоступным, то, естественно, народ валом, как говорят, идет, вот, приходит, уходит, кто-то остается. Я знаю, что есть времена, в которые Господь призывает своих, и для Господа нет уз и нет темниц. Но вот свобода, испытание свободы для Церкви Христовой — это был вызов. И на этот вызов нужно было реагировать. Нужно было... Слово «апология» — это защита. Нужно было защититься от различных людей, которые привнесли в Христову Церковь свои толкования, свои какие-то мировоззрения, свои философские, иногда накрученные взгляды. Ну, ведь люди приходят такие, как есть, с их прошлым. Иногда это, допустим, гностики, которые там верили в какие-то потусторонние силы, эманации Бога, божества, и, в общем, они нельзя сказать, что они совсем неверующие. Но когда они приходят и свой философский взгляд приносят, привносят, то тут вот церкви пришлось защищаться, да, защищаться от ереси, от ложных учений. И вот в первые века как раз вот именно уже открытого христианства Церковь это и делала. И одним из, можно сказать, таким одной из тем являлась как раз тема Троицы. Сам термин Троица, он появляется именно тогда. Но ведь в Библии нет слова «Библия». Ну, если только не брать греческая книга, да, там тоже корень Библии. Такой вот по-английски «Байбл», а «Библиус», да, это по-гречески. Поэтому... Если мы говорим про само учение, то учение было сформулировано и тезисно, оно вошло во все, можно сказать, апологии, да, или во все символы веры, что мы верим в Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, да, всего видимого и невидимого. Есть краткие тезисы, тезисы такие вот, краткие символы веры, есть более широкие, но во всех них обязательно отражается символ в символе Троицы. Сложное понятие. Сложно, потому что трудно понять даже для нашего, ну, можно сказать, ограниченного человеческого разума, тем более уже с наследием Адамовым, такого грехопадшего. Кто-то, даже ученые, говорят, что даже 10% не используется наших возможностей человеческого разума и всего остального. Сложно вот с таким детским разумом, я бы сказал, понимать сложные понятия, такие как Бог и Троица. Но здесь надо отдать должное, что сердца наши, Бог сердцеведец, и наше сердце, оно может принять это. Я уже приводил много раз примеры, что можно сколь угодно долго изучать океан и говорить, вот пока не пойму его полностью, всех его глубин и всех его, так сказать, обитателей, и сколько воды там, миллиарды, миллиарды тонн, типа вот, ну, не прикоснусь к нему, да. А можно вот как детишки, они этого всего не знают, по-детски, они уже наотмели там где-то по возможностям своим плещутся под присмотром родителей. Вот в данном случае профессор, сидящий или академик там трижды на берегу и математическими формулами рассчитывающий этот океан, это одна крайность. А вот есть доверчивые дети, и Христос поставил именно дитя и сказал, что пока вы не уподобитесь им, не войдете в Царство Небесное. Это к вопросу Троицы особенно имеет отношение, потому что все, что я не понимаю, и это до меня уже много раз было сказано, так сказать, великими людьми, вот, мне помогает сердце принять. Ведь от того, что мы не понимаем, как до конца работает ток, да, мы изучили основные законы его, но вот спросите ученых, И человек — это белое пятно, и как устроен глаз, и как нервная система с его нейрончиками всеми там в теле устроена, да просто как мышца даже сокращается. Какие-то основные вещи знаем, и про ток, и про мышцы, и про глаз. Но дальше, глубже, загадки, кругом белые пятна. И неоткрытые — это не значит, что мы не пользуемся этим. Поэтому вот, наверное, очень бытовой такой я пример привожу, но практичный. Когда мы видим, и что Бог говорит о себе, а Он в Слове Своем говорит очень много о себе, мы можем доверять такому Богу. Я бы даже так сказал, попробовать Ему доверять. Ведь все начинается с нашей пробы. Мы, смотрите, вкусите, как благ Господь. Не говорится «кушай», да, вот сразу, а «вкуси». Вот мы говорим «попробуй». Вот в супермаркетах стоят какие-то девушки красивые, там, симпатичные, которые на этих, типа, зубочистках предлагают, там, «попробуйте вот такой сыр» или «попробуйте вот такой какой-то продукт». Ну, так Писание говорит «вкусите, как благ Господь». Значит, еще есть такое место «испытайте меня». Поэтому здесь... Две вещи, которые нам помогают, это, Светлана, на ваш вопрос уже поступают другие, чтобы приступать к ответу на другие вопросы, заключаю. Значит, нужно внимательно прочитать вот эти постулаты веры, они есть в любой христианской, так сказать, религии, если можно так выразиться, в любой христианской конфессии, точнее, правильно, да? Вот. А вот что рождаются люди, которые где-то не принимают Христа как Бога, где-то не видят, не могут понять и поэтому не принимают Троицы. Такие были, есть и, наверное, будут. Вот по мере человека, который открывает для себя христианство, будут различные взгляды, в этом есть некая свобода выбора. Единственное, что мне вот нравится, если этот человек честно делает, если он честно, пока не убежден, он это не принимает, ему показываешь Библию, показываешь с десяток мест, он говорит, да, не видел, не понимал, спасибо, Андрей Юрьевич, принимаю. Вот мне нравятся такие люди, не так много, но встречалось на моем пути именно такие. Вот есть категория людей спорящих, которым вот само, не знаю, этот спор доставляет, не знаю, удовольствие. Уже точки над «и» расставлены. Ведь можно бесконечно, я говорю, спорить, сидя на берегу океана, сколько в нем воды или, так сказать, его химический состав. Но все равно Господь призывает нас когда-то погрузиться в Него, когда-то довериться Ему. Поэтому я больше вот сторонник такого. И в вопросах Троицы есть много сложностей, но еще вот... Я все время привожу эту фразу, один, по-моему, пастор сказал, да, кто вот полностью поймет Троицу, вот поймет, вот в свой ум туда запихает ее, да, тот сойдет с ума. А кто не примет ее вот сердцем, да, то, что я говорил про океан, тот окажется в аду. Я очень, ну, как бы понимаю, что любое выражение, оно, ну, близко, но не до конца может выразить все, но вот в ней есть суть, что все-таки мы принимаем Бога таким, каков Он есть, даже с Его загадками, тайнами, с Его трансцендентностью или трансцендентальностью, как хотите, то есть за предельностью, за пределами возможного даже нашего восприятия, но принимая Его, мы обретаем благодать, мы обретаем вечность, мы обретаем мир с Богом, и это важнее, чем наш ограниченный пока разум. Даже апостол Павел говорит, сейчас мы как дети, да, вот все это тускло, гадательно там смотрим, и он себя сравнивает с младенцем, а тогда узрим, каков он есть. Поэтому вот что касается Троицы. А движений много разных. Вот уже когда-то христианство ответило на все такие отклонения, и в том числе в вопросе непонимания Троицы. Я даже встречал в христианских церквах, может быть, не совсем, вот, то есть принятие вот, триединого Бога, да, но вот всегда разговоры на эту тему, да, вот, а как, все-таки как же это, да. Вот здесь надо иногда знать меру, где-то нужно сказать самому себе «стоп». Вот от того, что я хочу что-то больше знать, это неплохо. Наш разум, он такой, ну, я бы сказал, любознательный. Но все-таки где-то нужно сбалансировано. Все-таки золотая середина, вам советы с передачи «Золотая середина», да? Вот, нужно уметь себя остановить в этой крайности и сказать так, давай, вот движемся дальше, взаимодействуем с таким, таким непознанным, но любящим нас Богом. Алексей задает вопрос. Где и как нужно брать свои силы, если кажется, что мир полностью сопротивляется твоим робким попыткам жить в радости? Где взять силы, если их нигде нет? Ну, вот по поводу второго вопроса я с конца начну. Алексей, я не согласен. Я просто живой пример. Я знаю, где эти силы и где их брать. Конечно же, вся сила в Боге. Есть такое выражение, прям это высказывание в Библии. И это не абстракция. Бог — это реальность. Бог — это реальная личность. Бог — это реальная сила. Он дает эти силы. Главное, чтобы у нас с Ним были правильные взаимоотношения. И даже Он не то чтобы нам нужен. Вот знаете, как потребители, мы живем в мире потребления, и этот мир, он прогнил в этом смысле вот этим эгоизмом, да? Но эти силы нужны, чтобы другому действительно отдавать. Вот здесь с первой частью вопроса я очень согласен. Для того, чтобы радоваться, нужно иметь доступ к небесной радости. Для того, чтобы по-настоящему жить, нужно открыть эту жизнь внутри себя для своей души, которая вечна и которая без Бога, как бы во сне или вот в таком состоянии мертвости пребывает. Поэтому, Алексей, ответ очень простой, из христианского радио, от священнослужителя, от меня. Вот иметь Бога и с Ним личные отношения, иметь Его, иметь этот источник силы. И тогда вдруг что-то происходит. Я бы сказал, вот действительно на сверхъестественном уровне, когда я познал Бога, вот реально, когда Господь Духом Святым вошел в мое сердце, мне вдруг захотелось любить всех. Я понял, какой неисчерпаемый источник энергии во мне, что его никогда не будет, вот знаете, не хватать, недостаточно. Ну, грех только может перекрывать этот канал, безусловно. Но там, на небесах, это бесконечно. И даже ты, бывает, утомляешься телом, что было и со Христом даже, когда он был на земле. Он утомлялся, помните, спал во время бури и так далее. Но вот этот внутренний источник жизни — это реальность. Это вот что ни на есть самая субъективная и, как хотите, объективная реальность. Поэтому, Алексей, ответ вот на твой вопрос — это только прямой контакт с небесами, где есть много у Бога силы для каждого из нас. Более того, у него есть планы, и под свои планы он, как мудрый организатор этих планов, он обеспечивает всем необходимым. В Писании есть такое место — Он во Христе дал нам все потребное для жизни и благочестия. Уже дал. Алексей еще задает вопрос. Вы заговорили о Москве. В последнее время стало невероятно тревожить и напрягать ситуация во дворе, где каждую ночь собираются алкоголики, я так понял. До окон доносится мат, сидят до утра, особенно по выходным. Лицезреешь настоящее невежество и полное неуважение. Больше 5 лет. Неужели все это тоже Божье испытание? Почему эта ситуация, которая вызывает самое глубокое душевное огорчение, преследует уже много лет? Бог пытается мне что-то сказать этим? Или это просто печальная реальность? Но ведь ничего не бывает случайным. Зачем мне все это посылается? Спасибо, Алексей. Вот, значит, все-таки, если это тот же самый Алексей, значит, вот я отношу тебя к христианам или, по крайней мере, к людям, уважающим Бога и верующих в Него. Для тебя будет чуть-чуть попроще. Если действительно ты рассматриваешь жизнь как комплекс испытаний, а они на каждого из нас обязательно как лягут, вот как мудрый даже тренер тренирует спортсмена, чтобы он достиг, это, кстати, библейский пример бегущего на ристалище, он же не просто так вот взял да побежал, там собираются люди уже опытные, как говорят, но тренированные, да, для этого, и среди них все равно идет соревнование, чтобы получить награду, поэтому здесь очень важно, чтобы на все, что нас окружает, мы смотрели через призму действительно испытаний Божьих. Тогда нам проще, мы не так раздражаемся. Более того, мы не берем на себя функцию богов, чтобы переделывать мир вокруг нас. Мы понимать вдруг начинаем, что это часть того мира, в который на сегодняшний день мы живем, и в нем есть негативная часть, это правильно было замечено в вашем сообщении, которую придется так или иначе пока принимать. Но, я уже говорил про соль, соль имеет, ее мало, но она имеет силу большую, чем гниение. Она останавливает гниение. Поэтому, если вы посмотрите с жалостью к этим людям, которые попали в плен сатаны, в том числе через алкоголь, если вы поймете, что это вдруг вот ваши родственники, да, вот, а я знаю, что у многих есть родственники с подобным переживанием и проблемой, как говорят сейчас, то, конечно, вы по-другому отнесетесь, и наверняка вы выйдете, поговорите. Можно на все ответить так, ну, не навыходишься сегодня одни, завтра другие, особенно если это там рядом с магазином соответствующий, да и не все решают слушать иногда то, что мы говорим, но все-таки это некое воздействие. Даже если там двоих-троих вы отправите в реабилитационный центр, кстати, я могу оставить свой номер телефона, и смело можете его давать для того, чтобы человеку помочь с этим. Ведь все, кто там туда приходит, это пленники. Они, может быть, даже веселятся, что-то как-то выражаются там не совсем цензурно среди вот этого угара алкогольного. Но потом, когда они приходят в себя, у некоторых есть семьи. Иногда люди потеряли свою профессию из-за этого. У них скоблит там в душе у каждого. Уж поверьте мне, я годами тружусь и среди этой категории людей. Поэтому обязательно попробуйте... Христос, он льна курящего не угашал. Попробуйте вот где-то свое «я» так немножечко задвинуть. То есть в ваш адрес могут быть и нелестные слова. И человек может даже в драку полезть. Риск определенно есть. Помолитесь, и пусть Бог даст вам мудрости. На меня никто не лез еще в драку, когда видел, что я действительно с любовью хочу помочь. Вообще даже среди обычных людей это считается, ну, отсутствием нормы. Конечно, бывают сумасшедшие люди или там не совсем здоровые в этом смысле. Да, алкоголик, он в этот момент неадекватен. И здесь вот эта сила, которая в вас, реально может остановить эту неадекватность. Я много раз это видел. Человек просто как будто приходит в себя. Я просто начинаю сначала молиться за человека, вот еще приближаясь к нему внутри и связывая всякую бесовскую силу. И бесы не могут владеть этим человеком, хотя некоторыми владеет реально, даже не входя в них, извне, вот через эти какие-то страсти и алкогольный угар. Ведь уже давно доказано медициной, что алкоголь – это безволие, это болезнь воли. Когда человек безвольно, он растоптан, он унижен, он сам себе уже невыносим и уже не верит самому себе, потому что он понимает, что вот нечто им владеет. Владеет, просто подчинила себе. А человек — это достаточно свободолюбивое существо. Господь нас создал с этой свободой. И когда эта свобода отнята любым грехом, можно как угодно ерничать, оправдывать этот грех. Люди подсмеиваются, какие-то анекдоты придумывают. Но это все смех сквозь слезы, потому что слезы, вы не видите их слез, но они есть. Там где-то ночью наедине в подушку, когда человек просто воет, но не может остановиться, вот нужно подойти к такому человеку, чтобы помочь этой душе вырваться. Не очень-то верьте этому антуражу, да, это все визуально, так сказать, вот вроде бы и красиво, и оправданно, а вот многие, а вот так, да я один из немногих. Писание говорит, не иди за большинством на злое. Поэтому постарайтесь, Алексей, вот с этой силой Божьей вместе. Бог даст вам мудрости. Андрей, тезка, задает вопрос. Вопрос о дьяволе. Все же никак не пойму, как же мог ангел света не просто там какое-то примитивное существо, а ангел света, прекрасно зная Бога, зная любовь, его помышления, отвернуться от него и пойти против. Ведь даже любой служитель религии на земле сочтет борьбу против Бога сущим бредом, сущей нелепицей, безумием. А как ангел света мог пойти против Бога? Что же его довело до такого безумия? Андрей, спасибо за твой такой глубокий вопрос и правильно сформулированный. Вот я не знаю. Да, вот есть вопросы, на которые за пределами моего восприятие, нашего с тобой восприятия, человеческого восприятия. Есть много тайн в Библии, которые мы узнаем только в вечности. Могу только сказать несколько предположений, что ангелы до грехопадения, до вот этой духовной войны имели право выбирать. Это тоже были свободолюбивые существа. По сути, человек, наверное, мы ведь замещаем, да, некоторых ангелов. Вот почему дьявол так ненавидит человека. Потому что мы, по сути, заняли его место пред Богом. Вот в этот момент немножко Писание приоткрывает, что нашлось в тебе, вот как-то зародилось это, да, быть равным, да, даже стать выше. Может быть, потому что как раз и занимался светом, да, а что, у нас ничего так получается, да. Вот гордыня, там написано, зародилась в нем, в его сердце. Гордыня — это некое упование на себя больше, чем на Бога. Бог — жизнедатель, и всякое творение существует, когда Он дает эту жизнь, а творение в смирении это принимает. Вот это духовная взаимосвязь в его нормальном режиме вдруг была нарушена тем, что а мы и сами тут ничего, да, сможем. И вот как только происходит вот это отлепление, вот небольшое, скажем так, как тромб, да, вот эти жизненные потоки Бога перестали поступать. А когда Божьи потоки не поступают, то там уже наслаивается вот целые отклонения, да, вот и говорили про ереси, и про разные измышления, потому что Бог создал нас творчески, Он создал с возможностью мыслить обо всем. Он не поставил границу нам, что о злом нельзя мыслить, например. Поэтому вот однажды я молился на эту тему, я уже рассказывал, и Бог как-то открыл через простой образ. Это были часы, посвященные этой теме, поверьте мне. И я не один беседовал вот с людьми, это такое мое христианство, когда я еще возрастал в Боге. Вот, ну, это было уже почти что 30 лет назад. Но меня порадовал один пример, ведь все гениальное просто. Попробуйте солнцу сказать «нет» в виде жеста руки, который вы против него, ну, воздвигаете. Да? Где вы окажетесь? Подумали? В тени, правильно. Вы окажетесь сразу черным, вне солнца, неосвещенным. Поэтому вот что-то такое произошло с этим ангелом света. Он Богу сказал «нет, я сам, и мы и сможем». Да? И вот этот источник света, он был загорожен. Поэтому вот ангел тьмы, да, не случайно. Есть звоночек. У нас звонкам всегда приоритет. Добрый день, вы в эфире, здравствуйте. Как вас зовут, какой у вас вопрос?
День добрый.
Добрый.
Меня Игорь зовут.
Да, Игорь, пожалуйста.
А вот есть такое толкование, имеет право быть, что ангелы, они, глядя на людей, что они женятся, имеют детей. И они тоже захотели иметь семью, детей, ну и женщину. И стали входить к дочерям человеческим с отрывом.
Да.
Такое тоже интересное, да?
Да, интересное толкование, но единственное, что...
Вопрос есть.
Оно против христианской антропологии. Антропология — это устройство человека. Ангел — это бестелесное существо. Ангел — это дух. Поэтому...
Ну, это понятно, но мы так... Мы-то тоже духи, Бог Отец Духов написано.
Но человек — это некое свободное толкование. Человек, я слышал такое толкование, человек — это дух, облеченный, вот имеющий душу, облеченный все в тело. В данном случае вот мы серьезно разнимся здесь с ангелами. Ангелы — это бестелесные существа, это только духи. Поэтому вот взаимодействовать с телом телесно, с человеческим телом, я думаю, что это невозможно для ангелов.
Вопрос у меня есть.
Да, пожалуйста. Пожалуйста, Игорь.
Угу. Вот Христос воссел в душном ярце, не буквально, потому что написано, что Бог есть Дух, там угу. Как право-лево.
Угу.
И написано, что Вселенная не может вместить Бога, Духа Божьего.
Да, конечно, Бога. Конечно. Конечно,
Бог,
да.
Бог не может быть. Так что, скорее всего, не буквально, да?
Не буквально. Не буквально, хотя вот Библия, она такая мудрая книга, что она в познании ребенку понятна и взрослому. Поэтому для
детей... Может быть, имеется в виду, что, как Иосиф, там, правая рука фараона, самый ближе всего.
Да, да. Здесь вот такие смыслы
вопрос
есть.
Вопрос еще такой для меня.
Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Просто-напросто... Христос, Он воскрес во плоти и находится в одушевлении Бога во плоти.
Да, совершенно верно, да. И это измененная плоть. То есть это вот та вечная плоть, которую мы будем иметь. Мы уподобимся
это
Христу.
Это я понимаю.
Да.
Но потом, как написано в Откровении, Бог будет все во всем. Опять будет как Дух Слова, да, Иисус?
В этом смысле все во всем, это значит, Он не все изменит? Вот, а это значит, что все в нем будут. вот эта взаимосвязь, это действительно так, то есть та гармония, которая была потеряна между человеком и Богом, будет восстановлена.
А, ну, он восстановил, а потом он опять будет, как вот был в Ветхом Завете, Иисус, да?
Значит, Христос всегда был в недре отчим. Потом он телесно пришел в этот мир. Да, телесно он пришел в этот мир, и сейчас он во славе. То есть вот мы приближаемся к празднику преображения завтра. Вот, и вот этот преображенный Христос как бы пророчески показал себя вот этим трем ученикам, Петру, Иоанну и Иакову на горе Фавор, преображение.
Поэтому он не будет уже телесно. Христос.
Будет, всегда будет, потому что то тело, которое он обрел, это вечное тело, это тело совсем других свойств, и более того, мы подобны ему будем, мы не будем там бестелесные существа, поэтому уподобление нас ангелам говорит только про одну сферу, что там мы уже не женимся и замуж не выходим. Есть такое место в Библии, где Христос говорит.
Христос будет вечно в теле, да?
Да, и так же, как и мы, только в обновленном, преображенном.
Так мне же нельзя однозначно говорить, как ты говоришь, что есть толкование, что он будет опять как дух,
Дело в том, что если брать вообще материальность этого мира и временность этого мира, то, конечно, вот та материя, которая есть, она когда-то была из ничего развернута и ни во что, как говорится, она будет убрана. Поэтому есть тоже некая тайна, загадка. Спасибо, Игорь, за твой звоночек. Пусть Бог благословит. Ну, мы дальше движемся. Просто у меня еще тут накидали уже вопросы, пока я отвечал, а время у нас быстро течет. Андрей, вы встречали людей с даром ясновидения. Почему тем или иным людям дается некий магический дар? Дар, дающий преимущество над другими людьми. Это награда за чистоту? Вопрос. Андрей, не знаю, тот же Андрей или нет, но неважно. Андрей, значит, действительно, слово «экстрасенс», ну, состоит из двух слов, да, в английском. «Экстра» — это особый, и «сенситив» — это чувствительность. Чувствительности у нас у всех разные. Вот бывает, сам человек говорит, ну, я как слон толстокожий там, да, а есть вот человек очень чувствительный. И это не только вот в этой сфере, это и в том числе в такой вот, в телесной сфере, вот даже в музыкальной сфере, например, и с чувствительным ухом, да, внутренним, который даже чувствует или, как правильно сказать, слышит вот эти нотки, да, и этот звук и так далее. Есть творчески очень чувствительные люди, поэтому все люди разные. То, что это дается всем от Бога, это факт. Вот с рождения дается вот это особое или разное, индивидуальная чувствительность. Мы в этом смысле уникальны каждый. Другой вопрос, награда ли это? Вот когда человек за Богом идет, в церкви Бог дает духовные дары. И они тоже иногда нами, ну, ниоткуда не приобретенными. Они сверхъестественно даются иногда Богом. Но чаще всего, как я заметил, Бог дает талант, допустим, музыкальный, а потом дает дар славить его в церкви. Именно в этой же сфере. Чаще всего у Бога вот так, у него есть такое взаимодействие. То есть он в хорошем смысле использует эти дарования, которые есть в людях, для того, чтобы люди несли о нем благую весть, славили его и делали это действительно профессионально, как это же ценится, да, везде, с помощью вот этих даров. Поэтому, что касается ясновидения, ясновидение, к сожалению, имеет иногда оккультные корни. И вот ту чувствительность человека, допустим, человек, я встречал таких ясновидящих, которые якобы верят в Бога, якобы, но совсем не имеют никаких отношений с Богом, со Христом, уж тем более, и которые даже ссылаются на Библию, а в Библии написано, что это грех, это мерзость пред Богом, чревовещание, там, какие-то там шептуны, гадатели, ворожеи, чародеи, Царствие Божие не наследуют. И я человеку говорил, вот, смотри, Библия, здесь написано так, если ты ссылаешься на Библию. И человек там хиромант, он говорит, я в потомственный, мне сам Бог дал там этот дар. Я говорю, ты веришь в Библию? Он говорит, да. И тут вот происходит такая история, прям в метро. Выходит, а у меня не было в руках Библии. Я думаю, он говорит, если бы ты мне показал, что это в Библии написано, что это нельзя, я бы больше этого не делал. И я понимаю, что вот сейчас вот за это слово можно было бы зацепиться и человеку помочь просто. И вдруг выходит там один из наших, тогда он в семинаре учился, членов церкви, вот, и он просто с одной сумочкой, представляете, в многомиллионной Москве, в одну вот секунду, когда он сказал эту фразу, останавливались, это было в метро, на Кузнецком мосту, там переход, так, знаете, всем торгует, и он там хиромант стоял такой, вот. А я смотрю, он смуглый, он, правда, каких-то там арабских, или как он там говорит, каких-то там корней и все остальное. Ну, по-русски говорит. И я говорю, Валера, а это, значит, студенту нашему и члену церкви, я говорю, Валера, у тебя Библия? То есть я сразу понял, как Бог ответил. Прям сразу. Вот он говорит, да. То есть вот просто сумочка, и он едет в семинарию вот с этой Библией. Я прям ему, этому человеку, хироманту, открываю и говорю, вот. 18 глава Второзакония. Открывайте и читайте. Это я для всех радиослушателей. Что за то, что вот в народах это было, я их изгоняю. У Бога для своего народа был особый план. Никогда, говорит, не ходите к этим колдунам. То, что там потом сделал Саул, мы знаем, это вот это мерзко все пред Богом. Потому что эта сила есть. И когда человек свою чувствительность направляет не чтобы славить Бога и служить Ему, а чтобы зарабатывать деньги, себе делать имя еще хуже, связь такую, знаете, ну, как бы подталкивать человека к связи с сатаной, а через это бывает связь с сатаной, вы знаете, оккультные все грехи этим опасны, то это просто опасно для человека. Этот человек занимается впрямую противодействием Богу, но называет это якобы даже Божьим. А вот они, говорят, церковь отсылают, а вот у них там иконы есть, а вот свечи есть, там они свечами что-то ходят делать. Ну, таким Господь скажет, отойдите меня, от меня, делающие беззаконие. Они говорят, мы именем твоим бесов изгоняли. Он говорит, я вас никогда не знал, делающие беззаконие. Вот характеристика этим людям, оккультистам всем. Они прикрывались даже церковью, Христом, может быть, Богом, но он говорит, я вас никогда не знал. Вы вообще всегда были беззаконие. Законники. Мудрым, неразумным девам он скажет, отойдите от меня, но он не скажет, я вас никогда не знал. Он, я не знаю вас. То есть вот на этот момент вы настолько осуетились, что вам еще нужно, так сказать, определиться, вы со мной или с кем. Но там у них еще шанс будет. Да? Они вот стали стучать, остались на великую скорбь, а вот у этих уже шансов не будет. То есть они прикрываются именем Христа. Андрей задает еще один вопрос. В восточных учениях землю именуют верхним этажом ада, то есть то, что, где мы сейчас родились, это ад. Но его верхний этаж, где еще все-таки не так плохо, есть, так сказать, процентное соотношение страданий и наслаждений. Как думаете, насколько это соотносится с учением о грехопадении Адама? По сути, все наши сегодняшние неудобства, связанные с материей, это такое осуждение и наказание за уже некогда совершенные грехи, Бог, проявив нас здесь, уже наказал за что-то. То есть уже наказаны те людские души, что родятся здесь в будущем. Андрей, ну, нам здесь надо опасаться восточных каких-то веяний, особенно реинкарнации, перерождений и все остальное. Но вот чисто человеческие выражения есть. Вот действительно, если мы послушались сатану в лице Адама, да, мы все согрешили в Адаме, написано, то, естественно, миром завладел он. Как временный пользователь, он называет себя князем века сего. Но и Христа Христос имеет название князя. И вот они столкнулись, и эти две силы, силы добра и зла, царство Бога и царство тьмы. Здесь много объяснять не нужно. А там, где царство тьмы, это, можно сказать, ад. Поэтому люди говорят, живу как в аду, такие даже бытовые выражения есть. Поэтому побольше вам желаю света, Божьего света, чтобы не было вот уж совсем темно. Давайте светить, дорогие христиане, нашим светом. Олег задает, почему не нужны иконы? Олег, это не ко мне вопрос. Мне не нужны, потому что я вот все-таки образ Божий получил в сердце, да, я воспитывался в такой среде и такой христианской семье, где это не было традиционно принято. Но я не против тех, кто единственное, что вот Седьмой собор решил как не поклоняться иконе, а почитать. То есть тогда эти образы там святых, Марии, там апостолов, Христа, все это было помощью человеку, как некие костылики такие, да, духовные. Поэтому я, например, очень рад быть в христианских таких обновленных церквах, потому что там Вот минимально это, и там делаются правильные акценты. Ну, у нас еще есть пару вопросов, например, от Олега. Олег, по-видимому, со следующей передачи мы начнем прямо сразу, в начале следующей передачи, если Бог даст жизнь, до следующей пятницы. С миром Божьим, до свидания, наше время истекло. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Слушайте нас по пятницам в 16 часов, готовьте ваши вопросы.